Евгений Бергер. Князь Демидов. Книга 10. Глава 1. Никогда бы не подумал, что когда-нибудь жизнь заставит меня пытать тушканчика. Это оказалось крайне сложным и кропотливым занятием.
«Ребята, ну вы же не серьезно, правда?»
— ныл грызун, пытаясь вырваться из тоненьких пальцев Устиньи.
«Зачем вам эти зверства?»
«Не зверства, а необходимое насилие», — ответил я. «Напомни, как тебя зовут?»
«Стак», — выдохнул тушканчик, продолжая рыпаться. «Я из Вологды. Работал в сельской школе вместе со своим хозяином. Он был учителем. Всего себя отдавал детям».
«Ты типа Форест Гамп?» — поинтересовалась Лина. «Нам не интересно слушать про твою коробку с конфетами».
«Но я хочу, чтобы вы понимали мою мотивацию. Я же не злодей, ребята. Ну, правда!»
«Режь его», — приказал я, и Анубис слегка надавил острием на тушку грызуна.
«Дети не ценили труд моего хозяина. Они вечно обзывали его. А потом... потом он умер от сердечного приступа. Целители не успели его спасти. Он сильно перерабатывал, чтобы вбить в голову этим малолетним олухам, что жизнь прожить не поле перейти. Сволочи! Как больно!»
«И что было дальше?» — поинтересовался Митяй.
«Дедуль, мы же не хотели слушать о его личной жизни».
«Ну, мне немного интересно. Ты вот никогда не думал, почему злодеи становятся злодеями?»
«Думал, дедуль. Как бы я практически один из них. Но нам надо узнать, где их база. Ан, давай еще разок».
«Нет, да слушайте, молю, а потом я вам все расскажу», — взмолился тушкан.
«Ах, только давай побыстрее. У меня сегодня еще много дел».
«Это человеческие детеныши загнали моего замечательного хозяина в могилу. Им ничего не надо, только играть в своем телефончике. Потерянное поколение. И там все такие, все. За редким исключением, но и их в итоге растопчут. Потому что люди — стадные животные. Им надо, чтобы ты был такой же, как все. Этот мир потерян. Потерян, понимаете? Я ж не злой, а вот вообще не злой».
«Да-да-да, не мы такие, жизнь такая. Это все и без тебя уже давно понятно», — произнес я и вновь посмотрел на Анубиса. Тот кивнул и снова надавил лезвием на мелкого.
«А-а-а! Я скажу, скажу!» —
тяжело дыша прохрипел тушкан.
«Остров Самарёй, на левой стороне острова. Там какая-то неведомая штука. Замок из металла, погребенный под прибрежными скалами. Прям в камнях».
«Координаты».
«Моя не понимать таких сложных слов. Да я не знаю, какие там координаты. Это в 2 километрах к западу от маяка Копиях».
«Маяк Копиях? Анубис, ты знаешь, где это?» — поинтересовался я.
«Примерно. Знаменитая бухта Свияжа. Там очень много рыбаков, а рядом с ней как раз Копиях. Значит, если мы пройдем 2 километра вдоль берега, то упремся в металлический замок»,
— ответил страж весов.
«Кончать его?»
«Зачем?» — усмехнулся я и повернулся к Митяю. «Дедуль, приглядишь за засранцем?»
«Не вопрос. Запрягу работать на огороде. У нас как раз сейчас завершение сезона. Надо готовить землю к зиме».
«Прекрасно. Ан, есть какой-нибудь вариант, чтобы это мелкое недоразумение не сбежало в Сапспатиум? Ну, кроме вечного насаживания на меч?»
«Есть. Но надо, чтобы Стак принял человеческий облик».
«Принимай», — приказал я. «В противном случае тебе будет очень и очень больно».
«Почему сразу не убьете? Я вам все сказал».
«Потому что если наврал, то я вернусь из Норвегии, и ты будешь страдать. Я превращу твою жалкую тушканичью жизнь в кошмар. А затем, когда твое тело лишится души, Лина сожрет тебя, как и всех остальных».
«Зря она так. Флектор, ну, который краб, был хорошим парнем, а она просто раскусила и проглотила его. И все. Бедолаги как будто никогда и не было».
«Предателей не прощают. И ты тоже не надейся на долгую и счастливую жизнь. Превращайся давай», — приказал я.
«Ладно».
Тяжело вздохнув, Стак принял человеческий облик. Перед нами лежал парнишка лет 16 на вид. Невысокий и, я бы даже сказал, щуплый. Серые волосы, вытянутые челкой, закрывали половину лица. «Мне кажется, или это женская прическа?» «Хе», — усмехнулась Устинья. «Что ты и в человеческом облике мелковат, мурмя».
«А что вы хотели? Я работал в школе», —
Мне надо было выглядеть соответствующе, чтобы втереться в доверие к этим огузкам», — отвернувшись, недовольно пробурчал Стак.
«Оп!»
— Анубис накинул на тоненькую ручку мальчика-тушканчика серебряный браслет.
«Теперь никуда не денется, голубчик».
«Погоди, то есть ты всюду таскаешь с собой браслет-ограничитель?» — удивилась Лина.
«Да, у меня с собой много интересных штук», — улыбнулся Анубис. «Кто знает, что пригодится в следующий момент».
«Псих!» — вздохнула Лина. «Дедуль, ну все, он твой. Если почувствуешь неладное, молнии ему по башке, как Локи», — усмехнулся я.
«У меня другие методы воздействия»,
— загадочно ответил дед.
«Нет, ну ты посмотри на него, а! Ну прямо господин загадочность.
Видимо, за всеми этими веселыми приключениями в Ростове скрывалось нечто крайне интересное. Например, служба в отряде специального назначения, ибо в учебниках писали, что только магический спецназ владел рассеивающей молнией. Мне до таких техник еще расти и расти». «Ну все, пытки закончились», — объявил я.
«Куда дальше, ваше благородие?»
Санек повернулся к нам в салон. «Сейчас подготовлю список». Вырвав листочек из блокнота Анубиса, я быстро записал все адреса, которые нам предстояло объехать. Мало того, что сегодня ожидался крайне загруженный день, так еще и ночью вылетать в Тромсё. До туда примерно 9 часов лету, а потом еще на Маколе по переправам до маяка минут 40. Чует сердце, весело будет. Встретимся с очередными агентами Сааджа, а может, заодно и Локи добьем. Тем временем в кармане вновь завибрировал мобильник. Мрадство! Во всей этой суматохе я опять забыл про Настю. Ну, надеюсь, ей понравится идея закутить на заснеженном побережье Норвежского моря. И вообще, я уже успел влюбиться в курорты Заполярья. Всюду снег, ледяная вода, бесконечная пустота и веселые драки с агентами Сааджа. Вот он, настоящий мужицкий отдых. В отделе господина Котеночкина, как всегда, царил творческий хаос. Самая лучшая и успешная газета «Донской вестник» уже 5 лет как перекочевала в сеть и превратилась в главный источник новостей для всего города. И Котеночкин, конечно же, был тут самой яркой звездой. С самого детства сын нянечки из детского сада и обычного работяги с ростовского энерговозремонтного завода обожал придумывать истории про своих приятелей. Правда, за сплетни порой приходилось отвечать. В общем, юный господин Котеночкин частенько выходил в свет с приличным фонарем под глазом. Отучившись на журналистском факультете, будущее светило городской газеты захотел открыть свой журнал, чтобы публиковать там каверзные факты из жизни дворян. Но идея почему-то не особо понравилась потенциальным вкладчикам, которые, как оказалось, тоже были представителями высшего сословия. Но Котеночкин не унывал и в итоге гордо пришел в «Донской вестник», где оттачивал навыки желтушной акулы пера вот уже 7,5 лет.
«Ну давай, Муся!» — ныл главный светило газеты. «Выдай что-нибудь эпичное, ну хоть небольшую темку для разговора. У меня в голове полнейшая пустота».
Муся, которую на самом деле звали Маоши, была уроженкой Китая. Миловидная азиатская девушка решила посвятить свою жизнь изучению языков. Нашла себе богатого русского парня и захотела остаться в империи. Только вот судьба резко дала крена, и Маоши осталась совсем одна посреди чужого города. Как оказалось, парень жил на матушкины деньги, и когда эта самая матушка узнала, что в ее доме несанкционированно проживает узкоглазая, то мгновенно выкинула Маоши на мороз. Но пробивная китайская девчонка не растерялась и пришла в умирающую контору под названием «Донской вестник». Руководителю, по большому счету, было плевать, кого брать, лишь бы хоть кто-то писал для них новости. Настоящие или нет, это никого не волновало, а фантазия у Маоши работала отлично. Поэтому каждую неделю местные жители с интересом читали про инопланетян, зеленых коров, маньяка, демонстрирующего свои половые органы сотрудникам почтовой службы, и таинственного деда, который выкопал тело своего внука и жадно съел. «У меня тоже пусто», — выдохнула китаянка. «Как назло, вообще ничего за последнюю неделю».
«Хреново».
«Слушай», — Маоши щелкнула пальцами, «так, может быть, ты снова раскрутишь тему про деда, который выкопал труп своего внука и съел?»
«Про Галыгина? В принципе, хорошая идея. Надо бы съездить к нему и развести на очередной разговор. Только вот злиться он в последнее время начал. Говорить не хочет».
«Ну, если бы про меня писали подобные ужасы, я бы тоже никого не впускала. Но ты же говорил, что он поехавший.
Может быть, поехавший, а может быть и нет. Кто же этих стариков поймет? Мне вообще кажется, что у него кукуха поехала из-за службы в комете. Там же ужас творится.
Спецназ как спецназ.
Тем не менее, он реально показался мне двинутым. Ну ты прикинь, поначалу чай предлагал, а потом вилами стал угрожать. Это же биполярочка. Кто достойнейшему автору будет вилами угрожать?
Вспомни про Бреймера. Его читатели чуть насмерть не закололи, когда он очередного персонажа в своей серии убил. Жестокий чувак.
Да псих он конченый. В развлекательное чтиво столько стекла напихал. Кто же его читать-то после такого будет?
Усмехнулся Котеночкин. Ребзя! Дверь распахнулась, и в кабинет залетела Кыся. Она же Екатерина Валерьевна Шиц. Младшая помощница старшего редактора газеты. Этакая миниатюрная и крайне энергичная женщина, немного за 40, которая вечно рассказывала самые свежие сплетни и пыталась найти своим трем деткам от разных браков нового папулечку. «Вы сейчас обосцитеся!»
«Чего это?»
— удивился Котеночкин. «Это просто охрененно!» — не унималась Кыся. «Помните, Рукожоп как-то рассказывал про барсука из Перми?» «Рукожоп?» Валентин Степанович Земляника, он же старший редактор газеты.
«Он не барсук, а снежный ротель», —
поправил коллегу лучший корреспондент Донского вестника.
«Ну и что там?»
«Короче, этот монстр приехал в наш родимый Ростов и устроил адовое месиво в центре города. Говорят, с богами махался, прям при всех. Круто, да?» Глаза Кыси горели, как во время своей первой свадьбы.
«Тю, что Демидов забыл в Ростове?» — отмахнулся Котеночкин. «Брехня!»
«Мамой клянусь, мне Витька Мокрик сказал, а ему Светка маникюрщица с третьего».
«Да брехуны они все, чушь собачья. Опять поди газ у ремонтников ванул». «Хотя...»
Котеночкин сузил глаза.
«Напишем, что пермский дворянин чинит на улицах Ростова беспредел. Убивает мирных граждан и закусывает духами. Самый злой пермяк империи уже здесь. О да, я прям чувствую, как этот заголовок уничтожит сеть. Это ж запах международного резонанса!»
«Есть только один нюанс», — усмехнулась Мауши. «Как утверждал Рукожоп, этот ваш снежный ротель убивает абсолютно всех, кто не так на него посмотрит. И это не слухи, а реальность. Сколько людей он убил? Да сам черт не знает».
«Так где Демидов, а где мы? Сдался пермскому аристократу наш вестник», — отмахнулся Котеночкин. «Этот ваш ротель — обычный человек. Мысли он читать не умеет, да и в Ростове никогда не появится. Хе-хе. Самый злой пермяк. Ух, как круто звучит».
«Ох, нарвешься ты». Мауша неодобрительно покачала головой.
«Фу, даже если я нарвусь, то что?»
Звезда ростовского вестника уже вовсю строчил статью.
«Если что-то не нравится, он всегда может прийти и сказать мне это лично».
Дверь с грохотом рухнула на пол, подняв в воздух небольшое облако пыли. В кабинет заглянул приличных размеров седовласый парень в дорогущем мундире. «Прошу прощения, мне бы господина Котеночкина», — вежливо попросил таинственный незнакомец.
«Ваше чего-то тамшество, а вас стучаться не учили?»
— нагло заявил лучший корреспондент города.
«Да и представиться не помешает».
«Меня зовут Владимир Демидов», — холодно произнес парень. «Еще раз повторю свой вопрос. Мне бы господина Котеночкина». В кабинете повисла гробовая тишина. Мауша хотела спрятаться под стол, Кыся прокручивала в голове речевой модуль, чтобы соблазнить молодого аристократа, а господин Котеночкин мечтал научиться уходить в сабспатиум. «Хорошо. Давайте пойдем по логической цепочке. Некий лысый господин сообщает, что Котеночкина можно найти в кабинете номер 14. Здесь две женщины». «Эй, я девушка?» — запротестовала Кыся. «Хорошо, девушки и молодой человек. Отсюда следует, что господин Котеночкин сейчас сидит передо мной», — заявил Демидов и сделал два шага вперед. «Скрывать смысла нет. Я все равно докопаюсь до правды».
«Ну, я как бы его брат-близнец, вот», —
уклончиво ответил Котеночкин. «Понятно». Владимир подошел к звезде Донского вестника и тихо произнес. «Еще одна статья про Дмитрия Галыгина. И твоя тупая голова окажется в твоей же собственной заднице. Ты меня понял?»
«Понял, ваше благородие. Но это не я. Меня нагло заставляли».
«С вашим главным редактором и учредителем я тоже поговорил. Не переживай, господин жертва обстоятельств. Мне уже все про тебя рассказали». Тело Котеночкина сотрясало от ужаса,